братья и сестры. Меня попросили представиться. Меня зовут Андрей Некрасов. Я совершал служение длительное время в Сибирском объединении. Сейчас живу в Крыму, в городе Керчь. У меня 9 детей. Текст мы возьмем знакомый, думаю, всем, кто читает Евангелие. Из Евангелия от Матфея, 7 глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Он, заканчивая ее, говорит такие слова. 26-27 стихи. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Я задал сам себе такой вопрос. Почему человек слушает Слово Божье, но не исполняет его? Мы, в общем-то, охотно исполняем, когда как бы заинтересованы, да? Ну, вот какие-то элементарные примеры. Если смотришь, соседка идет, купила там масло, предположим, в магазине. Дешево продают, хорошее масло. И смотришь, сразу тоже побежала, тоже купила, да? Послушала, поверила и сделала, правильно? Потому что есть какая-то заинтересованность. А почему так? Самое важное, намного значительнее в любых вещей нашей жизни Слово Божье, почему его не исполняем? Христос говорит, что слушающий слова Моисея, то есть я понимаю, это не относится к людям, ну как бы вот к каким-то посторонним, там где-то люди живут, они, им не интересна это даже вообще тема. Человек приходит и слушает Слово Божье и не исполняет его. Это даже в какой-то мере загадочно, да, может быть. Или все-таки это наша природа такова. Но я просто хотел как бы поразмышлять на ту тему, почему так происходит. Какие причины, что человек не исполняет Слово Божье, зная его, слыша его. И первое, о чем хотелось бы сказать, значит, первое – это недоверие. Мы живем в такую эпоху, она такая интересная, такой период времени, когда нет ничего такого, ну, чему человек бы доверял всегда полноценно. Ну вот я помню, в советский период было так, что вот если в газете написано, то люди верили это 100%. Это же в газете написали. Сейчас, там мало ли что пишут, там показывают, там все. Как-то, знаете, доверие теряется к любой информации, которая приходит. Я помню, когда в школе учился, в первых классах начальных, там учительница нам говорила: «Дети, твердо знайте, никакого Бога нет». А когда я школу заканчивал уже в 10 классе, уже период был перестроечный, и говорили так, учительница говорит: «Дети, твердо знайте, оказывается, Бог есть. Запомните, Бог есть». А знаете, что сейчас говорят нашим детям в школе? «Дети, твердо знайте, ничего твердо знать нельзя». Ну, это так примерно. Сейчас вот такая, как бы, такая направленность, что ничего основательного, настоящего, надежного нету. Все так относительно. Ты будь снисходителен к его заблуждениям, а он будет снисходителен к твоим заблуждениям. Вот лояльность надо проявлять ко всем, как бы, заблуждениям, в общем-то. Вот к истине только лояльность не проявляется. Знаете, первая ложь, которая была когда-либо сказана людям, да? Как она звучала? Ну, или, точнее, первое искушение, как оно звучало, да? В Эдемском саду. А подлинно ли сказал Бог? И как бы сеется сомнение в авторитете Слова Божия. И мы живем в такое время, когда говорят: ну, да, это написано в Библии, да, правильно написано. Но это, знаете, это в вашем переводе так написано. А вот у меня есть другой перевод, вот там по-другому написано. И сегодня так много нападок на Священное Писание, и оно именно не со стороны там каких-то там врагов, атеистов, коммунистов, там не знаю, а со стороны людей, которые называют себя верующими. И сегодня лукавый подходит с Библией в руках и говорит, а подлинно ли сказал Бог? И сеется недоверие Священному Писанию. Много разных источников таких, особенно как бы идет с Запада, переводной литературы, которые, ну, как бы сеют вот это. Я когда-то прочитал такой пример, мне показался он тогда странным таким примером. Как бы. Я в какой-то западной книжке прочитал, значит, что одна девушка пришла к своему пастору, ну, и с такими переживаниями, что у нее, ну, как-то упадок духовной жизни, уныние, радости нет, ну, в общем, как-то все печально. Ну, и он с ней побеседовал, ну, и дал ей такой список, вот прочитай стихи Священного Писания, которые меня всегда ободряют, вот в таких ситуациях, как бы, которые меня направляют, мой взор, как бы, к Христу. Ну, и прошло какое-то время, и он снова с ней встретился и говорит, ну, как ты читаешь вот эти тексты? Она говорит, а знаете, я посмотрела, а в моей Библии этого нет. Он говорит, как этого нет в Библии твоей? Дай-ка твою Библию. И когда открыл Библию ее, он обнаружил, что действительно там этого нет. И знаете, и тогда он понял причину ее духовного упадка, потому что она читает Библию, которая не является Словом Божьим. И знаете, я когда прочитал этот пример, мне показалось, он такой странный, думаю, ну неужели такое может быть, что есть такие вот люди, такие дерзкие, которые могут, не имея никакого страха Божия, как бы, ну, искажать Священное Писание. И вообще, могут ли такие Библии издаваться даже? Но, знаете, мы живем в такое время, когда этим вопросом интересовался, оказывается, помимо синодального перевода, существует еще 8 полных переводов на русский язык. И, знаете, некоторые из них читать страшно просто. Там такая лексика, которую даже неприлично сказать в обществе. И это называют тоже Словом Божьим. Поэтому вот так возникает так, что ну там мало ли что-то написано там. И это даже в среду христиан проникает. Ну, вот у вас написано так, ну это у вас, это в вашем переводе. А я вот сейчас посмотрю, так, другой перевод посмотрел, другой посмотрел, третий посмотрел, четвертый. О, вот это вот точно, вот как мне, прямо мне, как мне по сердцу, да, вот для меня написано. И вот теперь это для меня становится Словом Божьим, а то все так, этому можно не доверять. Мало ли там, что говорят братья, они не понимают просто. А вот я-то знаю, у меня-то самый хороший перевод, который мне прямо для меня как будто написан. И поэтому слышим с кафедры, слышат братья даже, у них чувство возникает как бы интеллектуально такого превосходства. Я-то знаю, а вот они просто братья старшие, они просто это не знают, не понимают, еще эти, как бы живут еще там с устаревшими понятиями. А я-то сижу, слушаю их, а сам в душе так думаю. Говори, говори, а я-то знаю, у меня-то другой перевод. И знаете, слушают Слово Божие. Христос говорит, пришли, слушают Слово Божие и не исполняют его. Не доверяют Слову Божию. Строят дом свой на песке. И печальный будет итог потом. И мы знаем, как на Западе, когда вот этот либерализм распространился, легкое отношение к Священному Писанию, какие результаты, какие плачевные результаты. Я был, знаете, братья, сестры, в центр современной Европы, это Брюссель. И я в ужас пришел просто. Много старинных древних церквей. В любую церковь зайдешь, 2-3 бабушки сидит. Нашли, наконец, церковь протестантскую. Подошел только к дверям, мне дальше идти не захотелось. Большими буквами написано «Пасторин такая-то, такая-то». То есть, кто? Женщина-пастор. Зато мечети строятся, как грибы. Мусульманские духовные центры. Если заглянешь туда, там полно молодых мужчин. Они Коран изучают. Смотришь, такой вид, бороды таких, они одеты в этих своих, как вот этих одеяниях таких, и все. Их много. По центру Брюсселя ходишь, не поймешь, то ли ты находишься в центре Африки, то ли в центре Саудовской Аравии. И знаете, всегда в истории было так. Когда христианство в силе было, ислам ослабевал. Когда христианство ослабевало, ислам приходил в силу. И вот эта печальная картина. Люди не доверяют Слову Божьему, и антихристианские силы они берут верх. И если это будущее Европы, то мне просто страшно. Это просто страшно. Что ждет христианство? Слушают Слово Божье, не доверяют ему, не исполняют. Дом на песке, и будет падение великое. Это очень серьезный вопрос. У нас это только начинается, как бы, в России, ну, как бы, в нашем, а на Западе давно идет, и вот какие плачевные результаты. Второе, братья и сестры, это пренебрежение. Ну, недоверие и пренебрежение, что такое, в чем разница? Ну, недоверие, это даже человека такого немножко жалко. Вот он не доверяет, знаете, ну, как бы, он много теряет, человек. Библия призывает нас веровать, веровать и веровать. А человек, ну вот лукавый как бы посеял, ну оно там правда, неправда, вот так человек. И он многое теряет. Несчастная жизнь, по сути. Он может думать, что он что-то понял, что-то каких-то богословов начитался. А на самом деле жизнь такая, вот у него жизнь как бы слабенькая-слабенькая вера. Ну а вот пренебрежение, это когда человек понимает, соглашается, и тем не менее сознательно поступает по-другому. Ну вот, к примеру, из семейный, так сказать. Ухожу из дома, говорю: так, сынок, ты там возьми это, порядочек наведи там в гараже, а ты, дочка, ты посуду помой. Хорошо, папа, хорошо. Возвращаюсь, смотрю, они только увидели, видимо, что я иду. Смотрю, один побежал в гараж, что-то там начал вид создавать, суетиться. А дочка, смотрю, только берет посуду, там полная гора, как стояла, так все стоит, значит, ну, уже. Знаете, как приятно, нет, на это смотреть, как родителям. Вот. Они верят, они знают, это отец, они понимают, что он говорит, верят, что он, ну, все понятно, да? Но, тем не менее, пренебрегаю. Занялся тем и другим, как бы, и потом в последний момент, а может, и вообще забыл. И вот такое легкомысленное отношение, зная, что это Бог говорит, понимая, что Он говорит, тем не менее пренебрегают. Вот у нас есть такое, как бы, особенность, может быть, не знаю, в российском менталитете такое, то когда мы покупаем какую-то новую технику, ну, например, купили там компьютер, новенький, ноутбук, хорошенький, упаковочки, все, хрустит аж там все, так приятно, значит, его это попользоваться, да, но новым когда. А там обычно, когда открываешь коробку, там сверху что лежит? Инструкция, да, инструкция. Открываю коробку, инструкция в сторону, мне надо, сейчас, я же понимаю, не, как бы, я сам разберусь там, да. Нажимать начинаем там, значит, что-то, значит, все. И потом какой результат часто бывает, значит, ну, или завис, или что-то там, кран погас, или, может быть, вообще дым пошел. И тогда что? Ну, я, может, немножко так, как сказать, утрирую, но оно так бывает что-то, значит. И, а что тогда, что делать? Ну, достал инструкцию, наконец. Начал инструкцию, раскрыл, начал искать что-то. Ах ты, вот же, вот она, надо. А знаете, что там написано первым пунктом? В инструкции в любой. Что написано, братья, сестры? Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Так там написано, да? Ну ладно, может, пойду сдам новый, обменяю на новый, да? А что написано последним пунктом инструкции? Завод-изготовитель не принимает претензий, да? Если было нарушение правил эксплуатации, правильно? И ничего уже не сделаешь. Ну, знаете, когда сломали там пылесос там, или компьютер, или еще, ну, это все такое, дела-то как бы житейские, приходящие. Но когда люди свою жизнь ломают, вот это серьезно, братья, серьезно. И к нашей жизни тоже есть инструкция. Что за инструкция? Это Библия, да, это Слово Божие. Вот для чего она написана, эта инструкция? Для того, чтобы нас ограничить, чтобы нас обременить, чтобы нам было как можно тяжелее по жизни пройти, да? Или для того, чтобы, наоборот, нас от опасности оградить, чтобы нам легче жить было. Инструкция для этой цели дана. Большая инструкция, знаете, сколько страниц. Но как легко люди пренебрегают. Я даже, кстати, заметил, что нередко, вот когда неверующему человеку говоришь, так в Библии написано, он как бы, ну, вперед соглашается. Или как бы страх испытывать. А бывает, что как верующий, или там с христианской семьи вроде бы, ну и так с кривой усмешкой, ну написано там, ну, знаю, что там написано, я же язычник, что ли, знаю, что там написано. И знаете, оно проявляется во многих вещах. Ко мне одна сестра приходит и говорит: брат, вот как вот быть, вот мне вот так и так рассказывают ситуацию. Я говорю: ну давайте прочитаем, что написано об этом в Слове Божьем. Я знаю, что написано в Слове Божьем, а ты что скажешь? Ну подождите тогда, а что я могу сказать другое? Ну я, конечно, ее понимаю, психологию тоже, да? Она пойдет ко мне, спросит, не нравится. Пойдет другому, спросит, не нравится. Пойдет третьему, спросит. Наконец, четвертый, пятый, десятый, и он скажет, как ей нравится. О, мне служитель разрешил. А что написано в Библии, да этим пренебрегу. Я знаю, что там написано. И, братья, очень серьезные последствия, когда люди ломают свою жизнь. Бывает, что назад не идет, назад не изменишь. Я называю закон мясорубки, братья и сестры. Знаете, положил кусок мяса, прокрутил. Потом, ой, что я делаю? Ну-ка, давай назад. А назад выйдет обратно то же самое, что вы положили туда. Хоть сколько крути, назад уже не получится. Вот так вот у нас в жизни такие вещи есть, которые назад не возвращаются. Один молодой человек у меня посещал церковь, ну, еще не член церкви был, покаялся. Потом говорит: я вот хочу жениться, вот наш присмотрел там одну, она хорошая девушка, ну, не в церкви. А я говорю: ну вот ты думаешь, что у тебя все будет это хорошо? Я думаю, что я даже хочу доказать, что в принципе и в мире можно быть счастливым. Я, когда он так сказал, я так думаю, да вы тоже подумаете, как думаете, чем это, какой будет результат? Ну, когда человек сознательно пренебрегает, он знает, понимает, что написано в Библии, и говорит: а нет, все равно, я по-другому сделаю. И знаете, прошло какое-то время, он сейчас в церкви, он пришел, знаете, там, ну, короткое время, буквально где-то года два, может быть, прошло. И буквально он когда каялся, он рыдал просто. И знаете, а назад не провернешь. У них уже дети, там настолько все печально, не знаю, там, ну, плакать хочется как бы. И еще хуже бывают результаты, да. И рушится жизнь. Говорят иногда так вот, тоже выражение такое: у меня жизнь не сложилась. А мне всегда интересный вопрос: а кто ее складывал? Ну вот жизнь такая, она что-то не сложилась почему-то. Нет, подождите, как она складывалась-то? То есть ведь оно же из поступков каких-то складывается все, да? И часто мы свои поступки не соизмеряем со Словом Божьим. А, Слово Божье, да, эта инструкция-то она есть, но я сам понимаю. Скажем, такая нам дана была прекрасная жизнь, новенькая. Все возможности впереди открывались, да. А почему-то, когда итог смотришь, сколько несчастных людей. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал в своей жизни, что я с детства решил стать несчастным и добился своей цели. Я никогда ни одного такого не встречал. Все мечтают стать счастливыми. А где они, эти счастливые люди? Вот много ли их вокруг нас? Почему? Потому что не пренебрегаем Словом Божьим. И знаем, есть такая инструкция, а исполнять ее не спешим. Я прочитал недавно, один человек пишет так примерно. Ну, я, может быть, немножко как бы от себя, но смысл такой, значит. Я добился полного успеха в жизни. У меня есть все. У меня есть вилла, у меня есть яхта, на столе лежит газета с моими фотографиями, а дальше я не знаю, в чем смысл жизни. И записка перед самоубийством. То есть человек избрал ложный путь, добился целей, а дальше-то смысл-то в чем дальше? Кажется, ему многие, наверное, завидовали, как жизнь хорошо складывается, все как удачно. А на самом-то деле без Бога, братья и сестры, без послушания Слову Божию не может быть никакого счастья. Все бессмысленно. И поэтому, слушая Слово Божие, давайте будем исполнять. Ну и третье, последнее, и может быть самое такое коварное причина. Потому что человек может поменяться, да, согласимся. Вот не верил Слову Божию, а потом убедился, что насколько оно точно, насколько оно истинно, да, и начинает верить. Да, в общем-то, мы, наверное, все так вот такой период прожили, когда мы не верили в Слово Божие, а потом поверили. Бывает, человек пренебрегает Писанием, но в жизни один излом, второй излом, жизнь бьет ключом, все по голове, да? И, наконец, начинает соблюдать Слово Божие, изменяется жизнь, да? И говорит, лучше поздно, чем никогда, да? Хоть я пускай сейчас в возрасте к Господу пришел, но сейчас я буду жить по Слову Божию. Жизнь вся прошлая изломана, но все равно сейчас я с Господом, правильно? То есть все может поменяться у человека. Не доверял, стал доверять. Пренебрегал, стал исполнять. Все правильно. Но только при одном условии, братья и сестры. А это условие – это время. Если у человека есть время, то очень многое можно исправить. Да почти все можно исправить. Во всяком случае, для того, чтобы покаяться, человеку не надо даже сильно много времени. Я знаю просто примеры, когда первый раз человек услышал, через 15 минут кается, и это покаяние настоящее. Но условие, если есть время. А вопрос, есть ли у нас время? Ну, конечно, мы думаем, что у нас есть время. Я не думаю, что мы не строим планы на завтрашний день, потом, когда на пенсию даже выйдем, да? У нас планы бывают на многие годы. Покойся, душа моя, ешь, пей. Много добра у тебя на многие годы. Один человек так говорил. Помните, да, Писание? А вот Библия не говорит о том, что у нас есть время. Она говорит о том, что у нас в нашем распоряжении только сегодняшний день. Нигде не написано, что завтра время благоприятное, завтра день спасения. Есть такой текст, нет? Нет такого текста. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. А завтра не в нашей власти. Мы иногда поем гимн «День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен, приди сейчас, не завтра». Ну, мы спели и забыли, да? А на завтра у нас свои планы. А знаете, как бывает, жизнь прерывается неожиданно людей. Большинство, статистика свидетельствует, что подавляющее большинство людей умирает неожиданно. Всего лишь 5% вот из всех, 5% имеют такую льготу особую. Они готовятся к смерти. Они знают, что умрут и готовятся к смерти. 95% умрет внезапно. То есть подавляющая часть вот сидящих в этом зале умрет внезапно. То есть когда строят планы, там все, а смерть приходит. Да? Это, увы, суровая реальность. И самая большая ошибка в отношении Священного Писания – это беспечность. То есть, да, я соглашаюсь, я все верю, так все это все, но я успею сделать это все завтра. Ну, вечеря вот скоро, надо бы примириться, надо бы, я завтра это сделаю, успею еще. Надо бы соседу засвидетельствовать, да я завтра это сделаю, да. Надо бы служителю пойти исповедаться. Да, я сделаю это потом еще, успею. И знаете, беспечность, сколько душ погубила, мы не знаем, может, в вечности только увидим. И я когда даже говорю, иногда это кажется парадоксальным, но губит людей, братья и сестры, не грехи, не грехи. Думают люди, что в ад попадают из-за грехов. Да ничего подобного. Вопрос греха, он решен уже давным-давно на Голгофском кресте. Христос как, за все грехи пострадал или за некоторые только? За все грехи. Кровь его пролилась за все грехи. Очищает нас от всякого греха. Вопрос-то он как бы не в грехе даже заключается. А в чем заключается? А в покаянии, в неверии, да, в покаянии. То есть Бог призывает, чтобы люди все повсюду покаялись. Когда? Сегодня, да? Не завтра, никогда. А люди говорят, что еще жизнь долгая, выйду на пенсию, там, потом покаюсь, успею еще. И чаще всего, когда жизнь прерывается, они оказываются не готовы. И не только пожилые люди. Я как-то ходил по кладбищу, так смотрел просто надписи на могильных камнях. Интересно было так, в общем-то там, я, кстати, ну, всем советую, когда большие планы строим, да, есть выражение, хочешь Бога рассмешить, расскажи ему про свои планы. Но походить по кладбищу, посмотреть. И там черточки есть между датами, да, даже стихотворение есть на эту тему. И знаете, я что удивился, как вы думаете, на кладбище кого больше, пожилых или молодых? Ну, кажется, на кладбище должны быть пожилые в основном все. Жизнь прожита, все там. Есть, конечно, такие есть. Но я не буду процент определять, но я скажу, на кладбище больше молодых. отпада там легко видеть. А сколько там детей, а сколько там подростков, а сколько там молодежи и среднего возраста. Ну и даже, я считаю, 50 лет еще молодой. Еще жить да жить, для многих это еще только начало жизни, да? А жизнь уже все, там черточка, точка стоит, все закончилось как бы. И это очень серьезный момент. Беспечность губит людей. Они думают, что у них все есть, а все еще время еще есть. А уже, ну вот, когда мы хоронили одного человека, я стоял как бы на кладбище, а смотрю, рядом выкопана уже могила. Ну, там как выкопано? То есть там заранее выкапывают. То есть сразу целый ряд такой выкопан могил, значит. А потом просто их как бы продают уже по мере, значит, наполнения, так сказать. И вот я стоял, говорю так вот, когда хоронили, говорю, вот смотрите, вот пустая могила. Человек сейчас живет, он еще не знает, что у него уже приготовлено. Так говорю, значит, это, а потом пришли, когда постить через, там, может, через некоторое, ну, я не помню, через какое-то время это как бы умер, ну, могилу. И я посмотрел специально на дату еще, смотрю точно, значит, он еще, ну, то есть похоронен, он умер на следующий день, когда я проповедь говорил. То есть, действительно, так и было, то есть человек был живой в это время, может быть, планы строил, да, а через 3 дня там оказался. Поэтому Бог, братья и сестры, очень серьезно к нам говорит. Поэтому Слово Божие – это не игрушка, не шутка какая-то. Вопрос стоит в том, что вопрос спасения – самый главный вопрос нашей жизни. Поэтому Бог к нам обращается, поэтому Бог говорит, не только слушай Слово Божие, но исполняй его. Да? И Бог к нам говорит, иногда тихо говорит. Вот я как понимаю, что тихо, он говорит, вот так вот в собрании. Смотрите, тут все благоговейно, все хорошо, никто тут не кричит, никто тут не шумит, никаких тут угроз каких-то нету, значит, да. Читается Слово Божье. Бог к нам тихо, таким нежным голосом, веянием тихого ветра, нам говорит истины Писания, да. Но, мне кажется, чаще всего вот в этом и пренебрежение бывает, да. Послушали проповедь и ушли. Иногда Бог к нам говорит погромче. Когда совесть и муки, например, у нас потрясают, как бы. И вот это тоже Бог к нам говорит. Ну, иногда Бог к нам через страдания. Он до нас хочет достучаться. Кричит нам. Услышьте, люди. Мы часто слышим о бедствиях, каких-то там землетрясениях. Ведь это все голос Божий. Бог желает нас спасти. Я приведу последний пример, мы помолимся. Это было на Ниагарском водопаде. Знаете, наверное, это известное такое место на земле. Между США и Канадой есть Ниагарский водопад, вода, река обрушивается на 50 метров вниз. Это место опасное, но интересно, что река судоходная. То есть выше по течению река судоходная. Поэтому там, конечно, были меры предосторожности были. На берегах задолго еще до водопада там есть такие знаки стоят, то есть что там впереди водопад, осторожно, значит, все. Ну и чем ближе к водопаду, тем этих знаков больше. А в конце есть такие 2 знака, значит, что дальше спасения нет. То есть если какое-то судно попадет туда уже, за границу эту, то уже как бы ни старались, уже поток воды увлечет уже туда в пропасть. Выше по течению один человек уснул в лодке. Лодка была привязана, то есть он спит спокойно. Ну а как так получилось, не знаю. Ну в общем лодка отвязалась и поплыла по течению. И вот течение идет, он на середине реки, мелькают эти знаки, предупреждения. А человек что... А он спит, он ничего не слышит, ничего не видит. И уже знаки появились, что дальше спасения нет. А он не реагирует, он спит. А люди на берегу увидели эту опасную ситуацию, да, начали кричать, громко кричали, хором кричали. А он спит крепко, ничего не слышит. Тогда стали бросать камни. Ну, далеко попасть сложно. Ну и... Наконец, один человек бросил камень и попал этому спящему прямо в лоб. И камень разбил ему лоб, хлынула кровь. Он соскочил такой, кто его потревожил, это в такой как бы ярости, что ли. А когда соскочил, посмотрел он посреди реки, и уже вот знак «дальше спасения нет», и рев водопада впереди. И он это быстрее на весла к берегу, и выбрался на берег. И вот когда он встретил того человека, который бросил камень, он ругал его или благодарил? Он его обнимал, целовал, плакал. Хотя лицо все было в крови, но он был благодарен ему. Этот камень спас ему жизнь. Братья и сестры, наверное, когда мы придем на небо, то, наверное, мы также будем благодарить Иисуса Христа. И даже за те самые болезненные истории, которые случались в нашей жизни, мы, может быть, будем Богу благодарны. И для чего это было сделано? Да чтобы мы услышали, чтобы мы поняли, чтобы мы остановились, братья и сестры. Поэтому давайте не будем пренебрегать Словом Божьим. Не будем оставлять на потом. Будем не только слушателями, но исполнителем этого слова, чтобы дом свой строить на камне. Будем молиться. Аминь.